Наш сегодняшний узкий круглый стол, он действительно узкий, и это нас, как согласен с Анатолием, нисколько не смущает. Наоборот, мы рассматриваем этот круглый стол, наше сегодняшнее совещание, как первый шаг, потому что вообще таких шагов еще не было. На Украине живут своей жизнью, и Украинская Православная Церковь своими проблемами, которые, может, и похожи на наши, но все-таки иные. У нас есть также свои проблемы, мы их как-то решаем. А вот общего единства такого по нашей реальной жизни, к сожалению, не происходит. Поэтому сразу собирать большую конференцию, не присмотревшись, как бы не начав ничего, мы посчитали рано. Тем не менее, хотели бы, сразу я хочу обратить внимание всех и предложить всем активно участвовать в том обсуждении, хотели бы, чтобы это был первым шагом. И рассматриваем нашу сегодняшнюю встречу как такую провстречу, предвстречу. И, конечно, требуется более обширное, уже широкое обсуждение, с большим, возможно, конференция, не просто круглый стол, который бы продолжил, может быть, эту тему. Ты сказал, что шагов таких не видно по некоторому единству. Тем не менее, первый шаг такой сделан не нами, слава Богу, что не нами. Этот шаг сделан Святейшим Патриархом Алексеем II. Он изъявил желание и согласие приехать на празднование 1020-летия крещения Руси в Киев. И это, я думаю, конечно, куда превосходит все наши усилия. Тем не менее, на своем месте мы должны заниматься тем же, чем занимается Святейший в реальном единении наших церквей, и я бы сказал больше, наших народов или нашего народа, кто как уж. Итак, собственно, мой доклад, который предваряет наше обсуждение. Называется он «Украинские русофилы. Истории современности». Постановка задачи. Распад Союза Советских Республик поставил перед каждой из них собственные проблемы, некоторые из которых оказались общими для всех, а другие особенными для каждой республики. На первых порах главным было создание самостоятельных государственных институтов, утверждение их независимости от прежнего центра и налаживание их функционирования. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что все бывшие союзные республики с этим справились. Еще 10 лет назад были сомнения, но сейчас мы видим, что все 15 государств, которые остались после распада Советского Союза, все являются реальными государствами, они не просто... Они разрешились, то они существуют. Вторая, не менее сложная задача – самоидентификация населения новых независимых государств, осознание себя в каждом отдельной республике как отдельного народа. Особенное достижение коммунистической власти – создание на базе русского и других народов, населяющих СССР, новой общности советского народа – чрезвычайно запутало сегодня вопрос самоутверждения новых независимых государств. Остановлюсь здесь кратко на этом советском народе. Некоторые считают, что его как бы и не было, это выдумка коммунистических идеологов. И как бы его и не было, и только отменили, когда Советский Союз, он и перестал существовать. Я считаю, что это не так. Советский народ никуда не делся, он существует, он есть. Другое дело, он истощается, он уменьшается и количественно, и качественно, но он существует. И вот не учитывать этого момента в анализе ситуации, по-моему, крайне неразумно. Именно из-за того, что появился такой народ, с которым неизвестно, что делать, который народ по своей основе основан не на языке, не на расповедании, а на идеологии, с ним в отсутствие идеологии, и непонятно, как поступать. Не было прецедентов в истории человечества с таким особенным народом. Очень трудно найти какие-нибудь аналоги, чтобы пытаться проанализировать. И это становится серьезной трудностью. Как объединить, стоит вопрос перед каждым государством новым, как объединить, консолидировать население. Это стало едва ли не первостепенной проблемой для всех бывших республик Советского Союза. В 90-х годах так называемое «ближнее зарубежье», особенный термин, который у политологов, у идеологов появился после перестройки, отличалось от дальнего незавершенностью государственного строительства и сохранением некоторых общих государственных институтов. То сейчас это отличие заключается исключительно в пребывании в каждом из новых государств значительно укоренившегося русского или советского, тут пойди как рассудить, населения. Вот чем отличается ближнее зарубежье на сегодняшний день от дальнего, до России. То есть все равно остается эта разница. Мы привыкли к этому термину, на Украине, может быть, это не так он пользуется, а у нас, естественно, ближнее, дальнее зарубежье. Так вот, чем они отличаются? Все страны стали независимы, все государства такие же, как чем Польша отличается от Литвы или там Казахстана, от какого-то государства азиатского. Только тем, что на нем присутствует значительная часть русского населения, которая укоренилась в нем. Не является диаспорой, как в Австралии, Канаде там, или в Аргентине, а является укоренившимся там. И вот создание всего этого некого народа, некой цельности стоит перед каждой республикой. Кто как решает. Но некоторые заказывают в Голливуде фильмы. Вот так поступили в Казахстане. Там просто решили создать новую историю. Никогда не было истории казахского народа, никакого такого. Да и народ такого, в общем, как бы и не было. Но государство есть, надо что-то создавать. И вот создается такая, под это подверстывается некая история, что всегда был такой казахский народ, когда, который являлся неким таким средоточением разных религий, вер и народов. И он такой вот толерантный, всеобъемлющий. Вот пытается создать такую идеологию, идеологически новый такой народ. Насколько это будет успешно, совершенно неизвестно. Неудивительно поэтому и попытки на Украине создать собственную историю. Они вполне объяснимы. Отдельную историю свою, на которую очень часто надсмехаются над этими попытками и публицисты, и в России, и на Украине. И действительно они бывают несколько наивными. Но тем не менее, само по себе желание, и оно вполне естественно. Государство должно иметь свою историю, должен быть народом каким-то. Отказ от коммунистической идеологии обнажил громадные пробелы у населения в национальной самоидентификации. То, что раньше вообще как бы и не стояло как вопросом, сейчас становится реальным для, буквально для каждого человека. Возможно, все слишком смело, но мы фактически оказались невольными свидетелями, участниками зарождения едва ли не новых народов, которые формируются на наших глазах в бывших союзных республиках. И это касается, на мой взгляд, и народа русского. Тот народ, который населял Российскую империю, русский народ до 17 года, он как-то непечально прекратил свое существование, был заменен в значительной части советским народом. То есть впрямую вернуться в тот народ уже не удастся. Сейчас строится и в России тоже новое понятие русского народа, российского народа. Не случайно даже термины новые появились. Русский народ и отличие российский народ. Потому что вроде как бы и не русский уже, вроде постсоветский, значит какой-то уже другой. Как его самоидентифицировать? Чем он отличается от советского и вообще от чего он отличается? Это очень трудно. Сейчас за неимением другого, вот как это не смешно звучит, единственной такой явной самоидентификацией российского народа является боление за сборную России по футболу. Вот кто болеет за эту сборную, тот и является россиянином. Кто не болеет, значит, наверное, нет. Мы не воевали ни с кем. У нас не было прецедентов, которые бы объединяло нас. Обычно именно тяжелые совместные переживания идентифицируют, объединяют народ. А этого в истории России, слава богу, не было. Вот и находятся какие-то совершенно иные и подчас явно пустые внутри, как, например, этот вот, спорт, скажем, да, явно пустые внутри новые понятия, которые призваны соединить народ. Причем этот процесс формирования новых народов происходит под влиянием как объективных, так в не меньшей степени и субъективных факторов, связанных с политической конъюнктурой. Полноценный анализ этих процессов чрезвычайно труден и вряд ли возможен для современников. Но некоторые аспекты выделить можно и через них попытаться повлиять на окончательный результат. В этом докладе я попытаюсь это сделать. Если для современной России основным, не столько даже политическим, сколько идеологическим вопросом является соотношение России и СССР, соответственно, русского народа и народа советского, то для большинства стран ближнего зарубежья, и в первую очередь для Украины, этой главной проблемой является отношение с Россией во всех ее аспектах. Если кратко, то главным вызовом для граждан Украины является мучительная необходимость выбора между Украиной и Россией. Выбор при этом невелик. Если ты патриот украинского государства, то должен негативно относиться к России и всему русскому. А если ты не отделяешь себя от русского мира, то тебя просто вынуждают с презрением относиться к украинскому государству. Но этот вынужденный выбор органически неприемлем для абсолютного большинства граждан Украины. Тем не менее, если не будет предложена альтернатива такому положению вещей, украинское общество постепенно разделится на два враждующих лагеря со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями. Альтернатива этим двум тупиковым направлениям могла бы стать возрожденная идеология галицийских, или галицких, как правильно я затрудняюсь, русофилов. А, кстати, как правильно говорить? Я говорю галицких вообще сам. Обычно говорю галицких русофилов. Ну, значит, я правильно говорю. Немного истории. Появление русофильского движения как особо уникального в своем роде идеологического направления в русском мире связано с пребыванием одной из его значительных частей Червоной или шире Прикарпатской Руси в составе инородного и иноверческого государства. Сначала Польской Республики и Речи Посполитой, затем Немецкой империи Габсбургов. Историческое течение галицийских русофилов XIX века, находящихся в похожем положении, Австро-Венгерская империя, на территории которой они жили, граждане которой были, и Россия, ближайшее соседнее государство, состояла в нелицемерной верности правящей династии Габсбургов и в то же время любви к своим русским традициям и вере. Мы привыкли ассоциировать Галицию или иначе Галичину, или Западную Украину, с радикальным украинством, с совершенным неприятием ничего русского. Но оказывается, так было не всегда. Более того, в течение нескольких столетий галицийские юняты были не только русскими патриотами, но многие из них стали мучениками за русское дело. А в начале Первой мировой войны мартиролог русских галичан пополнился именами многих тысяч мирных жителей Прикарпатья, претерпевших гонение и мученическую смерть за верность русскому корню. Позволю себе напомнить собравшимся некоторые исторические события. В течение четырех веков, с 14 по 18, Галиция входила в состав Польской Шляхетской Республики, как самая ее отсталая часть. За эти годы практически весь высший слой русского народа Галиции ополячился и окатоличился. Свято хранили свои русские корни только крестьяне и духовенство, низведенное поляками до крепостного состояния. Немногие знают, что польские шляхтичи не признавали священников за особое сословие, заставляя их нести барщину наравне с крестьянами. То есть священник служил в воскресенье службу в храме, а в понедельник шел наравне со своей паствой на барщину к польскому помещику. Раздел Польши в конце 18 столетия привел Галицию под скипетр Габсбургов и одновременно принес освобождение от вековой унизительной зависимости от польского элемента. Прикарпатская Русь впервые за многие столетия вздохнула свободно и, естественно, чувствовала глубокую благодарность Габсбургам за свое освобождение. Уже в начале 19 века стали проявляться первые ростки культурного возрождения Галицкой Руси, а к середине столетия это возрождение оформилось в самобытную русофильскую партию. То, что русские Прикарпатия, оказавшиеся на территории Австро-Венгрии, ну тогда еще не Австро-Венгрии, а империи Габсбургов, так оно называлось государство, действительно были искренними патриотами правящей династии, об этом существует множество фактов. И было за что им любить Габсбургов. Действительно, освобождение они почувствовали именно от гнетущего многовекового польского владычества. Краеугольным камнем идеологии русофилов была верность своему народу, народу русскому, и верность своему государю, австрийскому императору. Отметим при этом, что по самой своей сути русофильская партия обязана была быть партией христианской, миротворческой, так как само ее существование было возможно только при согласии, при мирном существовании двух мировых империй – австрийской и российской. Наиболее емкое мировоззрение русофильской партии, которой и примкнуло большинство на тот момент интеллигенции, это в первую очередь, это почти исключительно духовенство Прикарпатской Руси, выражено в редакционной статье в львовской газете «Слово», которая называется «Погляд от Львова, погляд в будущность». Цитирую. «Русь Галицкая, Угорская, Киевская, Московская, Тобольская и прочие в отношении этнографическом, историческом, лексике, литературном и обрядовом есть одна и та же самая Русь. Несмотря на то, что в Галиции она верно предана своему возлюбленному монарху и его светлой династии. А там, за границей, ну, в России имеется в виду, она также предана своему монарху и его династии. Мы не можем отгородиться китайской стеной от наших братьев и отделиться от языковой, литературной, церковной и народной связи со всем русским миром. А как же с вероисповеданием? Зададим мы сами себе вопрос. Ведь галицкие русские были униатами. Действительно, к XIX веку вся Прикарпатская Русь исповедовала униатство. Но это было униатство совсем другого рода, чем нынешнее. Сами галичане называли, да и считали себя не католиками, а православными. Их униатство заключалось разве что в том, что они поминали римского папу как своего предстоятеля церкви. Во всем остальном униатская церковь того времени почти не отличалась от православной церкви России. Неудивительно, что в 1848 году русские солдаты, проходя по Прикарпатской России в походе на восставшую Венгрию, не отличали униатскую церковь от своей русской православной. Более того, скажу вам, что уже в конце 19, начале 20 века менявшие гражданство, эмигрировавшие из Австро-Венгрии в Россию лица формально должны были принять православие, но сплошь и рядом даже забывали про это оформить. Они как ходили в церковь, так и продолжали ходить, не очень сильно различая. Там была униатская, а здесь православная. Так они чувствовали. Я это по документам с удивлением обнаружил, что, казалось бы, вот пришел в наше подданство, присягу-то принял императору российскому, вступив в гражданство, и веру, но никакого документа нигде нету. Потому что как был, так и остался. Что ему менять? Он ходил в эту церковь, так и продолжает, он считал в такую же. Не было такого напряжения между церквями, как существует сейчас, довольно ясно. Конечно, католики, в особенности миссионерские монашеские ордена, пользуясь неограниченной поддержкой власти, прилагали немалые усилия, чтобы окатоличить прикарпатских униатов, но неизменно натыкались на твердое отстаивание народом Прикарпатии своей православной униатской веры. Вот как ни странно это звучит, но они так именно и считали, православной униатской веры. Католикам не удалось даже перевести униатскую церковь на григорианский календарь. Хотя государственные институты Австрийской Руси жили по новому стилю, в церкви сохранялся и сохраняется до сих пор календарь юлианский. Это для России обычно наши полемики о календаре совершенно удивительно бывает, когда напоминаю, что говорят, а кто сейчас живет, какие церкви на юлианском календаре? Ну, говорят, русская, конечно, грузинская, иерусалимская и сербская. А я добавлю и униатская. Как это не странно для наших особенно ревнующих о православии, о традициях наших ревнителей, скажем. Но это так. И это само по себе говорит о многом, открывает нам глаза на самопонимание даже иуниатства. Более того, при прикарпатских униатов есть исповедники, даже мученики, положившие свою жизнь, отстаивая свой православный обряд и свою русскость. Отметим мимоходом, что нынешние униаты-русофобы не только не являются идейными потомками исторических униатов, а скорее наоборот, должны бы считаться исавами, продавшими свое первородство за чечевичную похлебку. К 60-м годам 19 века поляки вполне успели приспособиться к австрийскому владычеству и вернуть себе ведущую роль в политической жизни Галиции. В немалой степени именно польскому элементу Галиции обязано появлению украинофильской партии, возникшей в 60-х годах 19-го столетия. Акцентирую внимание, новой украинофильской партии в Галиции, которая возникла в 60-х годах 19-го столетия, как альтернативы традиционно историческому русскому пути Червоной Руси. Отличительной чертой украинофильской партии всегда была то явная, то скрытая, но всегда присутствующая в ее жизни русофобия. Вся вторая половина 19-го столетия для Галиции – это все более ожесточенное противостояние этих двух партий. Своего апофеоза эта борьба достигла накануне Первой мировой войны. Когда царь-отец и родина-мать довели свой раздор до войны, любящие своих родителей дети становятся хуже сирот. Русофильская партия потеряла самую возможность существования. Каждый член должен был сделать суровый выбор между государством и родиной, как дитя родившихся, разводящихся родителей между отцом и матерью. Самая суть русофильского направления галицийского общества – верность габсбургской монархии и любовь к своим русским корням вступила в трагическое внутреннее противоречие. А всякое царство, разделившее само в себе, опустеет, и всякий город или дом разделившись сам в себе не устоит. Матфея 12:25. Не устояла русофильская партия. Она, как спаситель перед клеветниками, молча, под улюлюканье своих противников украинофилов, взошла на свою собственную Голгофу, который для нее стал немецкий концентрационный лагерь Телергоф. В первой неделе войны, а затем именно там, в Телергофе, и во втором лагере, открытом позднее, Терезине, погиб, был фактически уничтожен весь цвет галицийской русофильской партии. Печальный конец русофильской партии не должен смущать нас. Галиция входила в состав германского государства, и венское, а не львовское правительство определяло внешнюю политику Австро-Венгерской империи. Немцы искали войны, в конце концов ее добились. И едва ли первыми жертвами Великой войны стали галицкие русофилы. Волей-неволей напрашивается альтернатива. Или русофильская идеология, или война. Перейдем к современной ситуации. Кстати, если потом будут вопросы, все, в доклад не внесешь, я готов ответить, потому что я довольно хорошо знаю историю галицийских русофилов, да и вообще политической борьбы 19-20 века в Галиции. Возвращаясь к сегодняшнему дню, позволим себе отметить некоторые моменты, затрудняющие здравый анализ и политической и идеологической ситуации. Для всех очевидно, что для России самым важным, если не определяющими, должно считать ее отношения с Украиной более чем с другими странами ближнего зарубежья. Тут и доказывать ничего не надо, и я не буду это и подтверждать с какими-то там доводами. Обычным заблуждением при анализе отношений России и Украины является некоторая историческая забывчивость. Почему-то принято считать, что независимой Украине всего два десятка лет. На самом деле, реальное независимое украинское государство появилось на карте мира в 1917 году и с тех пор имело все собственные необходимые государственные институты. Другое дело, что к власти на Украине пришли большевики, то есть партия, идеологически совпадающая с московскими большевиками. Советский Союз – государство униатское, объединяющее республики, в которых у власти оказались последователи одной – коммунистической идеологии. Вот они и объединили некоторые функции своих государственных институтов, делегировав их выполнение центральному аппарату. Кстати, замечу, подобное соединение независимых по своей сути государств мы наблюдаем сегодня в Европе. Евросоюз объединен, объединение ряда государств, в которых у власти находятся либеральные правительства. Замечу, скобу, что в европейских странах, и называющих себя консерваторами даже, по сути исповедуют ту же либеральную идеологию, что и их политические противники, но с некоторым оттенком консерватизма. То есть именно это является идеологической основой, является появилась возможность объединить европейские государства, когда везде оказались власти представители одной и той же идеологии, именно либеральной. То есть сюда нетрудно сделать вывод, как только какая-то из государств, входящего в Евросоюз, решит, ведущих, скажем, государств, решит исповедовать вдруг, поменяя свою политическую ориентацию, скажем, консервативно, то это будет и конец, естественно, Евросоюза. Как произошло и с нами. Отпадет идеология, перестанет скрепа, скрепляющая закон, перестанет скреплять. Простите за тавтологию. Мне представляется, что в значительной степени анализ ситуации подчас заходит в тупик именно из-за недооценки этого факта. Украине совсем не 20 лет, ей 90 лет. И 70 лет из них Россию и Украину объединяла в первую очередь общая идеология. Все же остальное, если присмотреться внимательно, было реально отличным. У Украины и других республик были свои академии, своя школа, свой язык. Да, Украина была свое даже представительство в ООН. Это было реально независимое государство, которое объединяло с другими республиками некоторые общие функции. Но само по себе все эти 70 лет оно было исторически и фактически государством полноценным, а не какой-то такой вот приставочкой к Москве. Во многом в связи с этой ошибкой, мне кажется, и принято считать, что единственный путь к сближению наших народов – это вернуться немного назад, к общему дому русско-украинского и белорусского народов советского периода. И действительно все говорят, тогда же мы все были дружны, вот всего-то четверть века назад, мы все свидетелями этого нашего объединенного дома. И надо нам вроде как бы немножко назад вернуться, и опять мы будем вот такие же, так же хорошо, мы будем жить, как жили до перестройки этой проклятой. Но вот в чем дело. Тот дом, как оказалось, наш общий дом, стоял на песке, на коммунистической идеологии. И нам не возвращаться надо. Это все равно не получится. А надо начинать с новой, нулевой точки. Строить свои взаимоотношения, строить свою жизнь. Вот к какому выводу, главному выводу я пришел при изучении этого вопроса. Начинать сначала, начинать с нулевой точки. Пользуясь, конечно, всем тем, что было в истории, пользуясь всем тем, что нас объединяет. Но надо начинать новые строить отношения. Потому что те прежние, основанные на идеологии коммунистической, все равно уже не вернутся. И вот тут и оказывается, что едва ли не единственной возможностью построения перспективных отношений является русофильская идеология. Не просто лояльность, а действительное нелицемерное уважение к государственным образованиям, в пределах которых живет ныне русский мир. Это касается не только Украины. И в то же время сохранение мировоззренческого единства. Казалось бы, такая идеология должна быть легко принята всеми участвующими в проблеме сторонами. Но на самом деле это не так. И в противниках оказываются не только украинские русофобы, но и российские украинофобы. Когда такое слово говоришь, украинофобы российские, тебе обычно на тобой едва ли смеяться, да где ты их нашел? На самом деле, вот эту вот идеологию я пытался уже давно, ну как-то проявить ее, напомнить о ней, как историческом факте хотя бы. И сплошь и рядом натыкаюсь на непонимание. Настоящая украинофобия заключается в неуважении к существующему государству. И это крайне печально. Сделай, соверши опрос сейчас, как мне кажется, в России, кто уважает украинское государство. Не украинский народ, а украинское государство. И я думаю, там процент будет какой-то самый минимальный. Абсолютно большинство будет считать словами Маяковского про Польшу. Помните, там он в стихе о советском паспорте очень охарактеризовал удачно. На польский глядят, как в афишу коза, на польский выпяливают глаза в тупой там. Что это за географические новости? Именно такое отношение сейчас к украинскому государству в России. И пока оно будет таким, никаких конструктивных, перспективных отношений между нашими не только государствами, а и внутри нашего народа, который мы бы хотели видеть единым в будущем, невозможно представить. Это все время будет вызывать конфронтацию. Это все время будет ставить в двоякое, в положение крайне двусмысленное наших собратьев во всех государствах бывшего Советского Союза. Заканчивая, хочу отметить только один момент. Если мы действительно, а не на словах, стремимся к сближению с нашими собратьями на Украине, в Беларуси или Молдавии, нам всем надо проявлять взаимоуважение и чрезвычайную деликатность в отношении друг к другу. Стратегия. Общность наша, пусть не государственная, и не государственная, сегодня невозможно об этом говорить, а общность наша внутренняя, ту, которую мы ощущаем сами по себе, встречаясь вот сегодня, не только из-за того, что на языке одном говорим, мы чувствуем действительно себя собратьями. Но для того, чтобы двигаться вперед, и это наше такое братское чувство стало превалирующим в наших народах или у нашего народа, не надо меня здесь, понимаете, некоторые ловят здесь, вот как ты считаешь там. Я не это сейчас имею в виду. Но должна быть обязательно в тактическом плане деликатность. У нас есть много вопросов, которые могут нас разделить, которые сложны. Их нужно, на них не надо педалировать. Их нужно, может быть, положить для будущих поколений, в конце концов, решение. Когда будут сняты близко к сердцу лежащие проблемы сегодняшнего дня. И особая деликатность друг к другу. Вот, знаете, я позволю себе одну метафору. Вот для того, чтобы пояснить свою мысль. Почему мне так вот неприятно, когда я читаю вот такие украинофобские в отношении украинского государства материалы, которые пестрят российская и пресса, и учебники. Ну, просто они набиты как бы этим. И также, когда я смотрю ужасные тексты для наших украинских собратьев, где там москали просто, ну, просто самые главные враги, там, исчадия какие-то. Конечно, это все тяжело очень читать. И как же нам быть? Обличать друг друга начать. Вот то, чем, собственно, и занимается сейчас весь весь политический истеблишмент двух наших государств. Обличают друг друга в том, что вот, а вы что здесь написали, а вы что здесь вот сказали. И как же тут быть? Действительно, тупиковая ситуация, которая, страшно сказать, но неминуемо приведет ни к чему другому, как к войне между нашими двумя государствами. А это ужасно. Это крах вообще всего русского мира. Хуже, может быть, еще одна гражданская война нам нужна. Поэтому проявлять надо деликатность. А метафору я предложу такую. Представим себе вот двух братьев, старшего и младшего, которые живут своей жизнью. Ну вот там, допустим, старший оказался в квартире, живет вместе с родителями. Ну, со своей семьей, но с родителями. А младший живет со своей семьей, ну, в другой квартире, которую сам получил. И вот, вы знаете, время идет, пришла пора помирать родителям. Ну вот померли они. И начинается дележ наследства. И самое обычное, братья-то еще, может, и хорошо относятся, но у каждого же есть еще, у каждого еще жена есть, которая говорит, а что это он там? Старшая говорит, да как же, у меня вон 8 детей, мы все вместе, ну что ж, я теперь тебе половину квартиры отдам, а где же мы-то жить-то будем? Мы что же теперь будет, а ты сдавать будешь вторую половину, чтобы деньги получать? А младшая говорит, с другой стороны, ну дорогой мой, ну это же мое наследство. Я же ведь не чужой здесь. Как же быть? А жены обоих активно напоминают о том, что это твоя половина, а это твоя половина. Конечно, такая ситуация приведет к тому, что братья рассорятся навсегда и кончится их совместная жизнь, если они будут следовать по этому пути. И только взаимная особенная деликатность, непедалирование тех вопросов, которые враг рода человеческого, пытаясь нас разделить, ставит перед нами. Понимая, что это не какая-то мировая закулиса, вот кто-то просто, а это враг рода человеческого, нас все время пытается ввести в раздор. Он дух раздора, он и есть таковой. И я вижу здесь единственную возможность, не разрешить это будет проблема, наверное, будут какие-то трудности. Но чтобы хотя бы сохранить свою возможность общения, надо быть крайне деликатным друг к другу и к тревожащим нас проблемам. Быть осторожным в высказывании. И такой путь, мне кажется, соответствует тому, который заповедал нам и сам наш Спаситель. Миротворство. В политике говорят, что, вот есть такое мнение, что политика неприложима, в принципе, Евангелие неприложимо к политике. Благая весть обращена к каждому лично человеку, а политика занимается общностями. Поэтому, как бы, говорят так, что благовещение, вот благая весть, Евангелие, оно никак не соотносится к политической жизни. Его нельзя применить. Я с этим не согласен. Есть одна заповедь блаженства, которая впрямую относится к политикам и занимаясь политической деятельностью. И заповедь эта – заповедь блаженны миротворцы. Политик вполне может использовать эту заповедь для своей реальной деятельности. Русофильское направление, оно именно поэтому христианское по своей, на мой взгляд, по своей сущности, миротворно. И конец его – это царство сатаны, война. Сатана там правит бал. Так вот, два момента. Мирность и деликатность, мне кажется, должны стать нашими главными лозунгами, если так говорить, по-советски, по-старому, которые должны превалировать в наших отношениях и постройке нашего, как я бы хотел считать, общего будущего.